В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. Сегодня 21 августа. Слушайте нашей программе. Чеченские подростки атаковали норвежского террориста при помощи камней.
Как оказалось, они старались остановить Брейвика и спасти кого-то из своих сверстников.
Президент Ингушетии приказал ценам резко упасть.
Взбешенный ценами, Евкуров приказал помощникам допускать на ярмарку только тех торгашей, которые держат цены ниже рыночных.
20 лет назад кто испугался ГКЧП, вспоминает Хасбулатов.
Ни одна из республик не захотела с нами солидаризироваться. Это относится ко всем без исключения руководителям союзных республик.
Осетины и ингуши столкнулись, чтобы атаковать Дудаева. Руслан Аушев открывает карты конфликта 92 года.
А если на цель этого конфликта было вытащить Дудаева и решить проблему Чеченской республики силовым путем?
Президент Азербайджана отказался от участия в саммите СНГ. Эксперты предполагают.
Азербайджан и конкретно руководство страны со стороны российских военных кругов подвергали открытой угрозе.
Станислав Черчесов: в российском футболе надо что-то менять.
И, наверное, мы к этому придем, что должна быть действительно реальное лицензирование, когда клубы проверяются.
Эти и другие темы в нашей воскресной программе «Весь Кавказ» и в выпуске новостей. Новости представит моя коллега в Праге Любовь Баматова.
В главных новостях: в Триполи защищают тысячи верных власти солдат, заявил Муаммар Каддафи. Более миллиона человек собрались под Мадридом на мессу с участием папы. В Петербурге завершились местные выборы, в которых участвует Валентина Матвиенко. Ливийский лидер Муаммар Каддафи не намерен сдаваться. Как заявил его представитель, столицу страны Триполи защищают тысячи профессиональных солдат, верных Каддафи. Повстанцы заявили, что после ночных боев они взяли под контроль несколько районов города. Ливийские власти это отрицают. Сообщается, что сегодня повстанцы, наступающие с запада от города Эс-Завия, вошли в деревню Джедем, захватив военный склад и несколько танков противника. Авиация НАТО испытывает затруднения в определении цели бомбардировок в Триполи и окрестностях из-за противоречивой информации и все время меняющейся линии фронта. По сообщению агентства «Франс-Пресс», ссылающегося на МИД Польши, с берегов Триполи было обстреляно мальтийское судно, прибывшее, чтобы эвакуировать иностранных граждан. В результате корабль был вынужден ретироваться обратно в открытое море. Сегодня же министр обороны Италии Иньяцо ла Русса подтвердил, что в Италию прибыл второй человек в иерархии режима Каддафи – Абдель Салам Джалут. В Норвегии сегодня прошла национальная церемония поминовения погибших при двойном теракте 22 июля, рассказывает Сергей Джанян.
Сегодня в Осло проходит национальная церемония поминовения 77 жертв двойного теракта в правительственном квартале норвежской столицы и летнем лагере социал-демократической молодежи на острове Утоя. А в пятницу на Утою, где в результате стрельбы, открытой ультраправым экстремистом Андерсом Брейвиком, были убиты 69 человек, преимущественно подростки в возрасте от 14 до 19 лет, приехали родные погибших. Около 600 человек, родственников погибших, представителей норвежского правительства и регионов, были перевезены на паромах на территорию лагеря в сопровождении команды психологов. На острове дежурили представители медицинских служб Красного Креста, а также полицейские, которые показывали родственникам, где были найдены тела их близких. Наблюдать за происходящим журналистам разрешили только с береговой линии, на расстоянии 500 метров от Утои. В субботу на остров Утоя вернулись и выжившие во время теракта участники молодежного лагеря. Молодые норвежцы оставили на Утое цветы, зажженные свечи, фотографии и записки в память о своих погибших друзьях.
Рассказывал Сергей Джанян. Материал о том, что норвежского террориста пытались обезвредить двое чеченских подростков, слушайте в сегодняшней программе «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа. Новости».
Оппозиционеры заявляют о нарушениях на выборах в двух муниципальных советах Петербурга, в которых участвует губернатор города Валентина Матвиенко. Основные нарушения, как сообщает корреспондент «Радио Свобода», зафиксированы в округе Петровский. Там с одного из избирательных участков выгнали наблюдателя от оппозиции. По обвинению в подкупе избирателей с призывом голосовать против всех задержан бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев. Есть также информация о том, что на ряд участков не допускают журналистов. В Саратове в рамках всероссийской акции «Честные выборы. Глаз народа» прошел пикет, организованный Национальным отделением движения «Солидарность», сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Пикет в рамках акции «Честные выборы. Глаз народа» организован местным отделением движения «Солидарность» при поддержке регионального отделения партии «Яблоко». На перекрестке улиц в центре Саратова участники акции установили избирательную урну, предлагая прохожим опустить в нее бюллетень, в котором представлен весь спектр политических партий и движений страны, а также 11 фамилий кандидатов в президенты, включая лидеров оппозиции, говорит активист саратовского отделения движения «Солидарность» Алексей Битюцкий.
Вторая акция, и, скорее всего, это не последняя, потому что любая акция является способом агитации именно за гражданскую активность, которой у нас не хватает. Все вокруг говорят, нас обманывают, фарс вокруг и так далее, вилы. Какие вилы, если, извините, вы не можете листочек бумажки взять и выйти на одиночный пикет в рамках 54-го закона?
По итогам предыдущего неформального голосования победил кандидат против всех. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Папа Римский Бенедикт XVI в завершение четырехдневного визита в Испанию отслужил под Мадридом торжественную мессу, участие в которой приняло более миллиона человек. На богослужении присутствовал король Испании Хуан Карлос. Обращаясь к собравшимся главным образом молодым людям, участникам католического всемирного молодежного фестиваля, понтифик призвал их более активно принимать участие в делах церкви. По данным социологов, около 60% молодежи в Испании, где более 2/3 населения считают себя католиками, не посещает церковь. В субботу Бенедикт XVI был вынужден сократить выступление перед сотнями тысяч верующих из-за внезапно налетевшего шквалистого ветра с дождем. Сообщается о нескольких пострадавших. Вице-президент США Джо Байден заявил в ходе визита в Китай, что Соединенным Штатам не грозит дефолт ни сейчас, ни в будущем.
Участники событий 1991 года представители...
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире воскресная информационная программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Бусов. Переходим к главным темам программы. 4 дня осталось до президентских выборов в самопроглашенной республике Абхазия. Уходящая неделя была наполнена скандалами. Демонстрация в центре Сухуми видеоролика с обвинениями в адрес одного из кандидатов в президенты. Странная автомобильная авария, в которую вчера попал другой кандидат. Встреча всех трех претендентов с абхазскими парламентариями. Обвинение соперников в том, что они якобы отказываются принести торжественную клятву перед традиционным абхазским святилищем. Сегодня на лентах информационных агентств почти нет информации о предвыборных событиях из Абхазии. Лишь сообщение о призыве группы бывших депутатов голосовать за одного из кандидатов. Означает ли это, что в республике затишье? На этот вопрос я попрошу ответить нашего специального корреспондента в республике Олесю Вартанян. Олеся сейчас находится на линии прямого эфира по телефону из Сухуми. Добрый вечер, Олеся.
Здравствуйте, Олег.
На самом деле затишье?
Да, в Сухуми сегодня была мертвая тишина, просто все отдыхали, город не стал отказывать свои годами сложившиеся традиции, и все воскресенье все местные жители отдыхали. Я видела довольно много людей на набережной, многие выходили со своими детьми, но вот за весь день я ни разу не слышала хоть каких-то обсуждений предвыборной ситуации. Это может показаться странным, но, видимо, в Сухуми так просто принято, и даже выборы, эту традицию отдыхать в воскресенье ничего не поменяет.
Ну что ж, посмотрим, что принесет нам завтрашний, первый рабочий день этой недели. По телефону из Сухуми была наш специальный корреспондент Олеся Вартанян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Переходим к основным темам уходящей недели. Норвежского террориста Андерса Брейвика, который 22 июля устроил бойню на молодежном слете Норвежской рабочей партии, атаковали чеченские подростки. Как пишут норвежские средства массовой информации, 17-летний Мовсар Джамаев и 16-летний Рустам Даудов попытались обезвредить преступника при помощи камней. Власти Чечни уже объявили подростков героями и заявили о том, что намерены вручить им специальные награды. Писатель Герман Садулаев считает, что чеченскому руководству не следовало бы привлекать внимание к этой истории. поскольку мальчики сумели найти себе мужество и противостоять преступнику именно благодаря тому, что 8 лет назад их родители вывезли их из Чечни.
Двое юношей из Норвегии стали героями и звездами информационного пространства всей Европы. Как оказалось, они старались остановить Брейвика и спасти кого-то из своих сверстников. Получилось не очень, но сам факт попытки сопротивления вооруженному маньяку уже геройство. Особый оттенок истории придала национальность подростков. Это Мовсар Джамаев и Рустам Даудов, дети беженцев из Чеченской Республики. Норвегия в последнее время принимала негативные решения по беженцам из Чечни. Возможно, теперь отношение к чеченцам в норвежском обществе и государстве изменится. Изменится к лучшему. В Чеченской Республике гордятся своими соплеменниками. Со словами признания выступили официальные лица, но и простые люди обсуждают геройский поступок подростков. Все в умилении, а я опять разрушу романтический флер и расскажу что-нибудь неприятное. Например, Брейвик был в форме полицейского. Может, это стало одной из причин шока и пассивности жертв. Жители благополучной и законопослушной Норвегии не могли осознать, принять и поверить, что человек в форме может быть преступником, что от него может исходить опасность. А дети из Чечни они могли, легко. Они покинули Чечню, когда им было по 8-9 лет, но они успели многое понять и запомнить. Например, что человек в форме и с оружием может быть самым страшным, самым опасным преступником. Европейцы, привыкшие доверять своему государству и его структурам, ждали, когда же появится настоящая полиция, спасатели, и все исправят. Чеченские юноши помнили, что бывают ситуации, когда тебе не поможет никто, кроме тебя самого, и каждый, пришедший как спасатель или спаситель, может оказаться злейшим твоим врагом. Поэтому они пытались что-то сделать сами, а когда приплыла лодка со спасателем, не доверяя ему, договорились, что будут делать, если и этот окажется оборотнем. А еще они не были в шоке от трупов. Один мальчик так и сказал: «Что трупы? Я видел трупы на улицах Грозного. Их ели собаки». И вот корни героизма в обстоятельствах настолько трагических, что как-то неловко радоваться за то, что парни выросли такими. Лучше им было вырасти обычными детьми, не видевшими ни преступников в форме, ни трупов на улицах. Но лучше бы и Брейвиком совсем не рождаться. А так судьбу никто не выбирал. Что же касается гордости за своих официального Грозного, представления юношей к званию почетных граждан Чеченской Республики, так и здесь позвольте ложку дегтя. Внимание! Родители мальчиков бежали из Чечни. Не просто уехали, эмигрировали, а бежали. И были приняты как политические беженцы в Норвегии. И когда? В 2003 году. То есть уже была как бы снова правильная власть. И мирная жизнь восстанавливалась, и все такое. А они бежали. И, как оказалось, вовремя. Они в Норвегии лучше сохранились. В том числе лучше сохранились как чеченцы и смогли повести себя так, что теперь ими все гордятся. А если бы они эти годы с 2003 по 2011 прожили в Чеченской Республике? Нет ли у нас иногда ощущения, что вся республика сейчас как норвежский лагерь, где Брейвик ходит и убивает налево и направо, а все только жмутся в страхе друг к другу, и некому поднять камень? Нет ни Мовсара, ни Рустама. Уехали. Герман Садулаев, Петербург.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
В эфире программа «Весь Кавказ». В Ингушетии началась подготовка к главному празднику мусульман – окончанию поста в месяц Рамадан. Власти республики в этом году решили взять под свой контроль предпраздничные мероприятия, чтобы не допустить неконтролируемого роста цен на товары, пользующиеся в это время повышенным спросом, рассказывает Магомед Тариев.
Приближается Мархаш. Так по-ингушски называют праздник, связанный с завершением месяца Рамадан. Можно сказать, что свою жизнь жители республики обычно планируют от Мархаш до Мархаш, поскольку длящиеся 3 дня праздничные мероприятия считаются едва ли не главным событием года. Все 3 дня в каждом доме накрыт стол, за который приглашают всех, явившихся с поздравлениями. Для бизнеса это золотые дни. Кондитерские цеха работают 3 смены, рынки и магазины забиты покупателями. Вся республика с середины Рамадана до окончания празднеств напоминает муравейник. Люди обновляют квартиры и дома, моют, белят, ремонтируют все подряд, красят ворота и заборы. Только в эти дни жители республики наводят порядок не только в собственных дворах, но и на улице. Республика, являющаяся рекордсменом по числу безработных, в эти дни может предложить работу каждому. Но не только радостные мелочи определяют атмосферу праздника. В предпраздничный период и в праздничные дни цены буквально на все сходят с ума. Появляются автомобильные пробки близ автомоек и рынков. В этом году Юнусбек Евкуров решил лично навести порядок в сфере ценообразования. Но как-то по-особенному, нарушая все законы экономики и делая всех, кроме бизнесменов, счастливыми в приказном порядке. Евкуров пообещал снизить цены на газ и электричество на период священного месяца Рамадан. Будет ли выполнено это обещание, выяснится в следующем месяце, когда жители получат счета на коммуналку. Глава республики дал указание снизить на 20% цены на продукты. Ввел сокращенный рабочий день. Это, так сказать, для затравки. При прежних правителях муфти республики, выступая по телевидению, уныло призывал кары небесные на головы торговцев, взвинчивающих цены в Рамадан. Торговцы вели себя, как заключившие тайное соглашение еретики. Из года в год один вид ценников на прилавках способен был вызвать сердечный приступ у любого добропорядочного гражданина. В этом году распоряжаться небесными карами решил сам глава республики. Он не только приказал снизить цены, но и открыл сельскохозяйственные ярмарки с продуктами по пониженным ценам. Но поскольку руководство республики не слишком надеется на гражданскую сознательность населения, Евкуров лично, как Харун аль-Рашид, выехал проверить ярмарки сельских жителей, которым была дана возможность самим продавать выращенную на собственных участках продукцию. Увиденное главу Ингушетии не порадовало. Некоторые селяне предстали перед ним в облике циничных акул капитализма. Взбешенный ценами, Евкуров приказал помощникам допускать на ярмарку только тех торгашей, которые держат цены ниже рыночных. «Мы создаем условия для торговцев попасть в рай. Они думают, заработают в этом месяце 1000 рублей, а на том свете за это спросятся», — пояснил Евкуров. Директивный подход, конечно, был когда-то эффективен, но сейчас он все же несколько устарел. В России есть антимонопольное законодательство, которое призвано не допускать картельных сговоров, когда, пользуясь ситуацией повышенного спроса, торговцы неоправданно задирают цены. Конечно, оно работает плохо, тем более в провинции. Но это все же не повод, чтобы глава республики собственноручно изгонял торгашей, озаботившись их перспективами попадания в рай.
Имя это был Магомед Тариев.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Имя одного из подозреваемых в убийстве известной чеченской правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова стало известно следствию фактически на следующий день после совершения преступления. Однако это не помогло найти убийц, несмотря на то, что дело стоит на контроле у главы Чечни Рамзана Кадырова. Или, может быть, благодаря этому, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Через 2 года после похищения и убийства Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова выяснилось, что круг подозреваемых давно уже установлен. На этом хорошие новости заканчиваются, поскольку нет политической воли покарать похитителей и убийц. 11 августа 2011 года исполнилось 2 года со дня убийства Заремы Раяны Садулаевой, руководителя чеченской молодежной общественной организации «Спасем поколение», и ее мужа Алика Умара Джабраилова. 10 августа 2009 года, около 2 часов пополудни, 32-летнюю Зарему Садулаеву и ее мужа, 33-летнего Алика Джабраилова, увезли из офиса организации «Спасем поколение» в Грозном сотрудники неустановленных силовых структур. Похитителей было 5. 2 зашли в офис, остальные ждали на улице. Два вооруженных человека приходили в офис до похищения, но Зарему с Аликом не застали. Они не скрывали лица. Более того, один из них оставил находившемуся в офисе сотруднику организации номер своего мобильного телефона. Когда Зарема и Алик пришли на работу, их коллега успел лишь рассказать, что их искали неизвестные. И незваные гости снова нагрянули. Они сказали, что есть разговор к Алику, и что лучше поехать в отдел и поговорить там. Алик Джабраилов ранее был осужден за участие в вооруженном подполье. Несколько лет провел в местах лишения свободы. Недели ранее его задерживали сотрудники Ленинского РОВД. Продержали целый день в отделе, потом отпустили. Поэтому, наверное, Зарема решила последовать за супругом, опасаясь, что его снова задержат. Они сами сели в машину и отправились на разговор, неизвестно куда. Под утро 11 августа тела Садулаева и Джабраилова с множественными огнестрельными ранениями, с видимыми следами избиений и пыток, были найдены в багажнике их автомобиля ВАЗ-2110, припаркованного перед зданием Республиканского реабилитационного центра в поселке Черноречье. В тот же день, 11 августа, президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что берет расследование этого уголовного дела под свой личный контроль. Прошло 2 года. Ни один из тех, кто похищал, пытал и убивал Алика и Зарему, к уголовной ответственности привлечен не был. Однако, оказывается, круг подозреваемых давно уже установлен. По всей видимости, этот самый круг был установлен в первый же день, 11 августа 2009 года, когда сотрудники Следственного комитета при свидетелях позвонили на номер телефона, оставленный накануне одним из посетителей. Посетитель ответил, назвал себя и, как говорили между собой следователи, сказал, что он стоит высоко и что дотянуться до него не удастся. 25 июня этого 2011 года сотрудница мемориала Екатерина Сокирянская и корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина побывали в Следственном управлении Следственного комитета в Грозном, чтобы узнать о ходе расследования дела об убийстве Садулаевой и Джабраилова. Выяснилось также, что подлежащий опознанию человек уже убит, по официальной версии, в столкновении с боевиками в феврале 2010 года. Фамилия его – Акбулатов, и до своей смерти он был сотрудником Курчелоевского райотдела внутренних дел. Как объяснили матери основного свидетеля, убит не только Акбулатов, но и второй сотрудник, заходивший в офис за Заремой и Аликом. А остальные две оказались на месте преступления случайно, потому как они вообще приезжие, гастарбайтеры турки, как сказали следователи. На вопрос Милашиной, почему следствию потребовалось так много времени, чтобы установить хозяина телефона, номер которого был в распоряжении следователей с момента похищения, в Следственном комитете ответили, что сим-карта была зарегистрирована на сотрудника ФСБ, и вызвать его на допрос оказалось крайне затруднительно. Разрешения на допрос в ФСБ не давали. В конце концов, сославшись на то, что дело на контроле у главы республики, следователи смогли вызвать сотрудника ФСБ на допрос, и он рассказывал, что сим-карту приобрел несколько лет назад для своей сестры. Она вышла замуж, а пользоваться мобильным телефоном ей запретили, и потому она подарила сим-карту брату мужа. Брат мужа, Акбулатов, использовал этот номер в ходе похищения Зарема и Алика. Вызвать Акбулатова на допрос оказалось еще сложнее, а в феврале 2010 года Акбулатова не стало. По официальной версии, он был убит в ходе боестолкновения с членами незаконных вооруженных формирований. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва.
Эхо Кавказа.
К событиям на Южном Кавказе. В начале недели глава Национальной статистической службы, самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, на встрече с журналистами заявила, что эмиграция из Нагорного Карабаха находится на нулевой отметке. Более того, число прибывших почти 2 раза превышает число уехавших, что, по мнению специалистов, несомненно, хороший показатель для республики, которая находится в зоне неразрешенного конфликта. Из Еревана репортаж Элины Челингарян.
Согласно данным главы Национальной статистической службы НКР Мануш Минасян, за первое полугодие число прибывших в Карабах составило 517 человек, а число отбывших – 353 человек.
Мы механикакан дерашажит деракан цуцанишунен 64 мартов.
Как и в предыдущие годы, большой удельный вес имеет Республика Армения. На ее долю приходится 92% прибывших и 96,6% отбывших. Среди причин эмиграции из Армении упоминаются социальные условия и отсутствие работы, а в Нагорном Карабахе, согласно статистическим показателям, экономика переживает устойчивое развитие, о чем говорил также недавно посетивший Нагорный Карабах премьер-министр Армении Тигран Саркисян. Те показатели, которые есть на данный момент, дают надежду, что в ближайшем будущем экономика НКР будет иметь стабильный темп роста. Это довольно впечатляющие цифры. Мы уверены, что они будут продолжать расти в будущем, благодаря потенциалу, который здесь существует. Сравнивая с прошлыми годами, мы видим, что стабильный рост налицо. В НКР строительные работы осуществляются в основном на государственные средства. Согласно статистике, большую часть ведущегося строительства составляют строительство жилых зданий и объектов в образовательной сфере. Существенный положительный сдвиг был зафиксирован в сфере сельского хозяйства – около 13%. В Карабахе в основном выращиваются зерновые культуры и другие злаки. Если поголовье крупного и мелкого рогатого скота выросло, то на 40% снизилось поголовье свиней. По данным Мануш Минасян, в Нагорном Карабахе уровень безработицы составляет 5,6%. В общей численности занятых большой удельный вес по-прежнему составляет занятые в сфере управления и обороны – 20,2%, в сфере образования – 19,1%, промышленности – 11,5%. Денежные доходы населения, по словам Минасян, выросли примерно на 13%, хотя еще более высокими темпами выросли расходы населения. Среднемесячная номинальная заработная плата составила примерно $300. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года она выросла на 6,6%, причем в учреждениях, имеющих бюджетное финансирование, рост идет более быстрыми темпами – 7,6%. А показатель среднемесячной номинальной заработной платы выше, чем в частном секторе. Реальная заработная плата, то есть с учетом изменения индекса потребительских цен, составила 88,8 тысяч драмов, рост 5,6%. В текущем году внутренний валовый продукт Нагорного Карабаха вырос на 6%, что оказало положительное влияние как на сферу производства товаров, так и на сферу услуг. В этом году большая часть продукции, произведенной в Нагорном Карабахе, была реализована в странах СНГ. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался принимать участие в саммите СНГ, который должен пройти в первых числах сентября в Душанбе. Представители официального Баку, комментируя это решение президента, говорят о бесперспективности карабахского переговорного процесса. Глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Оруджилу объясняет отказ Ильхама Алиева ехать на саммит СНГ в год 20-летия образования Содружества его реакцией на попытки срыва миротворческого процесса в Карабахе определенными силами в Москве.
В преддверии казанского саммита Азербайджан и конкретно руководство страны со стороны российских военных кругов, причем довольно-таки высокопоставленно, подвергались открытой угрозе, что я лично рассматривал как попытку вмешаться в мирный процесс и не допустить подписания какого-то не было соглашения по разрешению конфликта в Казани. Военно-промышленный комплекс России, военные круги совершенно не заинтересованы в этом, потому что предусматривать в этом возможную потерю важного рычага воздействия на геополитические процессы в регионе Южного Кавказа, а также вокруг него. Все вот эти знаки совершенно недобрососедские служили основанием тому, что Сиальный Баку решил идти ва-банк, отказаться от участия в саммите СНГ.
Говорил политолог Арастун Оруджилу. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресный выпуск программы «Весь Кавказ». У микрофона Олег Русов. Во второй части нашей программы 20 лет назад кто испугался ГКЧП, вспоминает Руслан Хасбулатов.
Ни одна из республик не захотела с нами солидаризироваться. Это относится ко всем без исключения руководителям союзных республик.
Осетин и ингушей столкнулись, чтобы атаковать Дудаева. Руслан Аушев открывает карты конфликта 92-го года.
А если на цель этого конфликта было вытащить Дудаева и решить проблему Чеченской республики силовым путем,
Станислав Черчесов. В российском футболе надо что-то менять.
И, наверное, мы к этому придем, что должна быть действительно реальное лицензирование, когда клубы проверяются.
А сейчас краткая сводка новостей. Ее представит моя коллега в Праге Любовь Маматова.
Илья II в своей сегодняшней проповеди говорил о значении добрых поступков. По завершению традиционной воскресной службы в соборе Святой Троицы Илья II призвал прихожан поспешить делать добро. Это поможет вам как в этом мире, так и в ином. Верующие в первую очередь должны думать о духовном очищении и добрых поступках. Мы должны помогать духовно и материально, кто как может. Благостнее всего духовная помощь, содействие становлению на путь истины, заявил патриарх. После завершения проповеди Илья II традиционно благословил несколько фамилий, а именно Гуришидзе, Лаклалашвили, Губаевых и Басилая. В связи с предстоящими 26 августа выборами группа депутатов парламента первого созыва 91-96 годов выступила с обращением к народу Абхазии, передает Абснепресс. В обращении сказано, что из-за того, что у кандидатов нет апробированных программ, избиратели имеют не вполне ясное представление о будущем страны. Депутаты отмечают, что несмотря на позитивные сдвиги, произошедшие за последние несколько лет, ситуация в стране остается сложной. Люди устали от беззакония, беспорядка и чиновничьего произвола. Они не могут рассчитывать на качественное образование, медицинское и другие социальные услуги. Разрастающаяся коррупция, взяточничество, организованная преступность и другие негативные тенденции сводят на нет исторические завоевания народа, говорится в обращении. Выход из ситуации экс-депутаты видят в реформе системы власти, восстановлении конституционных норм, при которых все ветви должны конструктивно взаимодействовать, сдерживать и контролировать друг друга. По мнению депутатов, без организующей инициативы президента, его политической воли, таланта и работоспособности, Абхазии трудно будет выйти на путь стабильного развития. На взгляд составителя обращения, такими личностными качествами обладает кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап. В Дагестане задержан предполагаемый пособник боевиков, находившийся в розыске. Как сообщили сегодня Интерфаксу в правоохранительных органах, операция проводилась сотрудниками МВД в Хасавюртовском районе республики. У подозреваемого местного жителя изъяты пистолет и патроны. Возбуждено уголовное дело. Азербайджанский каноист Валентин Демьяненко в третий раз в своей карьере стал чемпионом мира. 28-летний спортсмен выиграл финальный заплыв на дистанцию в 100 метров на чемпионате мира в Венгрии. Отметим, что помимо золотой медали Демьяненко стал автором 7-й лицензии для Азербайджана на Олимпиаду в Лондоне. Вопросы осуществления визитов на высшем уровне обсудили в ходе встречи в Зальцбурге министры иностранных дел Грузии и Армении. Встреча состоялась в рамках проходившей 17-19 августа ежегодной международной конференции по вопросам глобальной экономики.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресный выпуск «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми, Схинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем нашу программу. 21 августа 1991 года, ровно 20 лет назад, окончательно провалилась попытка ГКЧП отстранить от власти президента СССР Горбачева. Руководство России с первых часов путча заявило о своей поддержке Горбачева. Как повели себя руководители других советских республик, в частности, республик Южного Кавказа? Об этом вспоминает тогдашний спикер российского парламента Руслан Хасбулатов.
Когда началась вот эта вся кутерьма с этим ГКЧП, и мы, в конце концов, с Ельциным определили, какую нам тактику избрать в противостоянии, в борьбе с ГКЧП, конечно, мы стали связываться с руководителями Союзной Республики. Я должен вам сказать, что все без исключения были напуганы. Они как-то быстро осознали, что эра вот таких дискуссий с Горбачевым вот и закончилась, замаячила тень Сталина, показалась, так сказать, его длинная шинель, и, в общем-то, все так замкнулись и ожидали со страхом, что уже и войска будут введены, и их подвесят там на фонарных столбах. Поэтому фактически ни одна из республик не захотела с нами солидаризироваться. Это относится ко всем без исключения руководителям Союзной Республики. Это тогда был печальный факт, но это истина. Нам приходилось рассчитывать только на себя, на москвичей, которых мы сумели мобилизовать, избрав правильную тактику, которые в конечном счете обеспечили нам победу. И дело не в том, что безвольные были люди, как же сегодня листаю, с досадой смотрю, говорят, вот они были безвольны. Так интересно, то есть предполагается, что они должны были, как Ельцин в 93-м году, расстреливать парламентариев, расстреливать людей, вот тогда они были бы волевые. Вот откуда такая кровожадность в наших интеллектуалах, до сих пор не могу понять. Как раз вот военные, и министр обороны, его первый заместитель Очалов и другие военачальники показали, что они волевые люди. Они остановились у красной черты и не стали применять оружие, заявив совершенно твердо, что мы стрелять в народ не будем.
По-разному оценивают действия взгляда Гамсахурдия в те дни. Каким вы вот помните его?
Я помню тоже. Он затих. Он пока мы не вышли из этой кутерьмы, не одержали верх. Но все, я говорю, были смертельно напуганы. Единственное, кто выступил открыто, откровенно, призвал народ к неповиновению, потребовал возвращения Горбачева в Кремль, это было руководство Российской Федерации. Хасбулатов, Ельцин, Силаев. Мы сразу же решили занять предельно жесткую позицию. А северокавказские автономии все как один, они организовали ГКЧП. Ведь почему, например, в Чечено-Ингушетии первоначально начались-то спонтанные процессы, вдруг выплыл Дудаев, там его сподвижники, вдруг они стали политической силой? Потому что партийные органы сформировали это ГКЧП. А эти экстремисты, националисты, они вышли на улице с лозунгами «Как же так?». Ельцин – демократ России, его первый заместитель, наш земляк Хасбулатов – вместе с Ельциным, а здесь спартократы заняли вот такие позиции антидемократические и так далее. Это всколыхнуло всю республику, подняло авторитет этих националистов, экстремистов. И, конечно, тут же и так небольшое позитивное отношение к партийной власти, оно сменилось полным отрицанием. В результате они ведь все бежали фактически, бросив власть и бросив республику, вот эту партократию. Потом, правда, стали почему-то обвинять и меня, я якобы Хасбулатов все затеял. Как будто ГКЧП я организовал и даже помог им там организовать в Грозном. Представляете? Настолько это глупые люди-то были, недалекие.
Продолжение рассуждения Руслана Хасбулатова о том, в какой мере события августа 1991 года повлияли на политическую ситуацию на Кавказе, материал политолога Сергея Маркедонова.
О трех августовских днях 1991 года, в особенности в канун их 20-й годовщины, пишут много и охотно. Однако нельзя не заметить, что большая часть выступлений на эту тему сводится к двум основным вопросам. Что было бы, если бы действия ГКЧП увенчались успехом? И какую альтернативу представляла собой та часть руководства СССР, которая вознамерилась сохранять единое государство без его президента? Между тем, оба этих вопроса нельзя признать хотя бы в минимальной степени удовлетворительными. Внимательный анализ биографии действий путчистов три августовских дня говорит о том, что никакой содержательной альтернативы Горбачеву они не представляли. Люди, которые следовали в фарватере его политики, поддерживали и горячо одобряли, а если и критиковали, то в рамках конфликта лучшего с хорошим. Это та команда, которая была ответственна и за Баку, и за Тбилиси, и за карабахские события, которая не смогла ни в одном случае найти эффективных союзников в процессе противодействия этническому национализму, набиравшему стремительный вес. Впрочем, все поиски таких союзников сводились к номенклатурным кабинетам. Гумбаридзе вместо Патиашвили, Визиров вместо Багирова, а потом Муталиба вместо Визирова, Арвинян вместо Демирчана. Только после новых кадровых решений у союзного руководства вдруг неожиданно открывались глаза по поводу националистических прозрений их вчерашних протеже. И было чему удивляться. Ведь управленцы, для которых все мировоззрения ограничивались речащим словом «порядок», в действительности не знали своего собственного общества. Иначе смогли бы разобраться, что к 1991 году этнический национализм давно уже разрушил в национальных республиках противоречия между диссидентами и коммунистической номенклатурой, остававшейся таковой лишь по форме, но не по содержанию. Вспомним совместный поход на Цхинвали диссидента Гамсахурдия и первого секретаря грузинского ЦК Гумбаридзе осенью 1989 года. Портреты Гейдара Алиева в кабинетах лидера Народного фронта, демократа Эльчибея. Лыхнинский сход, где в едином порыве представители абхазского обкома партии объединялись с теми, кого еще вчера клеймили в буржуазном национализме. Таким образом, их идея обновить СССР была обреченной, ибо для ее реализации членов ГКЧП не было ни идеологических, ни экономических, ни военных ресурсов. Процесс раздела армии и МВД по национальным квартирам был уже запущен. Но самое главное, у них не было легитимности, которая давала бы им право на насилие. На то насилие, которое общество готово было бы принять как тяжелую, но неизбежную цену за стабильность. Этот урок, кстати, неплохо бы проштудировать сегодняшним постсоветским политикам в кавказских государствах, что называется от Путина до Саакашвили. Между тем, для тогда еще советского Кавказа три августовских дня дали многое. Невнятность позиции грузинского руководства во главе со Звиадом Гамсахурдия по поводу ГКЧП стоила ему президентского поста. Ведь именно август 1991 года спровоцировал массовые выступления против первого всенародно избранного президента грузинского государства. Август 1991 года научил, правда слишком поздно, что вызовы свободы и демократии могут исходить не только и не столько от государственной власти, сколько от общественной стихии, замешанной на этническом национализме. Однако именно в августе начал формироваться порочный стиль российского управления Северным Кавказом. Суть его состоит в том, что если власть не понимает сути проблемы, не готова к ее решению, она отдает ее либо на волю стихии, как это было в Чечне в 91-94 годах, либо реагирует запоздало и неумело, пример декабрь 94-го, либо передает группе доверенных лиц, смотри опыт с Кадыровым. А ведь 20 лет назад Москва искренне считала Дудаева доверенным человеком. Три дня в августе 1991 года стали последним актом советской драмы. После провала ГКЧП центробежные тенденции стали безальтернативными повсюду, включая и Россию. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
И еще о событиях на Кавказе на начало 90-х годов прошлого века. О них московская студия «Радио Свобода» на уходящей неделе вспоминал первый президент Ингушетии Руслан Аушев. С ним беседовали Людмила Терин и Елена Власенко.
В одном из своих интервью вы сказали, мужчина не должен показывать свою слабость женщине или, к примеру, в уличной драке. Но в политике, когда ты ошибся, ты можешь и должен сказать, это было ошибкой, это не слабость, это мужество. Конец вашей цитаты. А вам часто приходилось признавать свои ошибки?
Ну, я их признавал, и хотел бы еще раз сказать, что в политику я попал в большей степени случайно. После того, как стали президентами избираться, это бывший первый секретарь обкомов, партийные работники, советские работники. А я встал на волне вот этой трагедии, которая случилась на Кавказе в 92-м году. И когда я прибыл к себе на родину, то...
Вы говорите о конфликте между...
Да, в Северной Осетии, когда конфликт между ингушской частью населения и осетинской частью населения. И когда я прибыл, то там уже находились федеральные структуры. И так как республика была только на бумаге, республика Ингушетия, не было еще руководящих ни парламента, ни руководителя республики, ни глав назначенных. И ситуация была тяжелая. Беженцы, еще продолжались там где-то выстрелы, горели дома. И мне почти приказали остаться комендантом сначала по Ингушетии, а потом назначили замом Шахраева. Шахраев был глава администрации, ввели чрезвычайное положение. Я был замом у Шахраева до того момента, пока я не узнал истинной цели всего этого конфликта.
Какая была истинная цель?
А истинная цель этого конфликта была вытащить Дудаева. Я много анализировал, как же это произошло, почему, потому что ингуши со осетинами веками жили вместе, у нас очень много совместных браков, и дрались, и женились, и танцевали, и все было. Но почему именно в тот момент произошел конфликт? И мой анализ, когда там находился, привел к тому, что истинной задачей был вытянуть Дудаева и решить проблему Чеченской Республики силовым путем.
Вытянуть когда... Дудаева откуда?
С Грозного. То есть нужно было, чтобы Дудаев принял ингушскую сторону. Замысел был очень простой. Ингуши со осетинами как бы дерутся. Ингуши, не имея ни возможности, ни структур, ничего, просят братского лидера Дудаева оказать помощь. Дудаев со своей мощью идет на помощь ингушам. И тут федеральная структура говорит, вот Дудаев совершает агрессию на Осетию и силовым путем решает эту проблему. Потому что в 91-м году, если помните, не получилось, когда ввели чрезвычайное положение. и высадился ОМОН. Тогда еще были остатки Советского Союза. Когда уже появилась новая Россия, то решили эту тему закрыть вот таким способом. Почему это у меня вызвало подозрение? Когда я увидел, тогда был уже министр обороны Грачев, я говорю, Павел Сергеевич, ну, я его знаю по Афганистану, говорю, а зачем град нужен, чтобы развести ингушей со стенами? Град, самоходная артиллерия, зачем столько оружия, вот, чтобы это дело развести? Поставить только вот между Назранью и Черменом какие-то силы и средства, и все это можно прекратить. Но он мне сказал, что ты ничего не понимаешь. Ты вот град рванул на административную границу с Чечней. Дудаев объявил, что он не вмешивается в внутренние дела Российской Федерации. Он уже объявил себя независимым государством. И войска прошлись по пригородному району, прошлись по Ингушетии. Благодаря Гайдару, ночью я в 4 утра сказал Гайдару, вы просто не понимаете, куда вы втягиваетесь. Тем более еще армии-то российской не было как таковой. Это был ноябрь 92 года. И Гайдар дал команду, войска остановились на границе Ингушетии с Чечней. Вот тогда я бы дал отставку. Понимая, что меня тоже втягивают в эту непонятную для меня игру на Кавказе.
С первым президентом Республики Ингушетия Русланом Аушевым беседовали Людмила Тилин и Елена Власенко.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В официальных средствах массовой информации Южной Осетии появились сведения о том, что 26 августа, день признания России независимости республики, грузинской стороной, возможно, будут осуществлены провокации на границе. Провокации, скорее всего, будут иметь формат так называемого «мирного шествия» у границ республики. Участники – беженцы, покинувшие самопроглашенную республику в августе 2008 года. Рассказывает наш корреспондент Синвали Зарина Санакоева.
Провокация, скорее всего, будет проходить в форме мирного шествия у границ Южной Осетии. Участники-беженцы, которые покинули Южную Осетию в августе 2008 года. Основной информацией располагают в Комитете государственной безопасности республики. Представитель пресс-службы ведомства, не пожелавший быть названным, сообщил, что признаки попыток обострения ситуации на границе предпринимаются грузинской стороной уже давно.
Причем эти провокации будут носить массовый характер. Они будут организовываться с привлечением иностранных журналистов, прессы, иметь широкое освещение. И основная цель этих провокаций – это добиться того, чтобы юго-осетинская сторона отреагировала, желательно открыла огонь по мирным жителям и, соответственно, сделать вывод о том, что, значит, здесь вот такая ситуация, надо срочно вводить международные силы и прочее, прочее, прочее. Такого рода провокации они в Грузии организуют систематически, они всегда обычно имеют много шума, имеют информационную поддержку очень мощную и, как правило, заканчиваются какими-то попытками добиться для себя определенных преференций на международном уровне.
На этот счет есть и официальное заявление МИДа республики. В нем говорится, что в Грузии в местах компактного расселения беженцев грузинское руководство сознательно нагнетает ситуацию. Этой категории населения там прекращена выплата пособий и не предоставляется необходимая социальная помощь. Для этой категории граждан не создаются рабочие места, на них не оформляют и жилье, в котором они сейчас проживают. Цель всего этого – разжигание реваншистских настроений и перекладывание ответственности на внешнего врага, то есть на Южную Осетию. Заместитель полпреда президента РИО по вопросам постконфликтного урегулирования Мираб Чигоев считает, что Грузия, по всей видимости, не собирается цивилизованным путем решать вопрос беженцев. Он напоминает, как год назад, во время очередного раунда женевских дискуссий, юго-осетинская сторона заявила, что готова принять обратно всех жителей Лениногорского района, которых никто не вынуждал покидать свои дома, так как в этом районе не велось никаких боевых действий. Но грузинский представитель в ответ только покинул стол переговоров. Что же касается возможной провокации, это не первый такой пример, говорит Чигоев.
Руководство Грузии, и не только нынешнее, на моей памяти уже, наверное, это уже четвертая смена руководства, они проявляют очень большие способности к разного рода провокациям. Я помню и другие подобные провокации, которые реально грузинские руководители, как бы очень хорошие фантики, их там их скручивают, как хорошие как конфеты, чтобы для западников это было приемлемо.
Чигоев несколько раз подчеркивает, что в случае обострения ситуации на границе ответственность ляжет как на Грузию, так и на миссию европейских наблюдателей, которые в том числе закрывают глаза и на нарушение прав беженцев в самой Грузии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Сухуми открылась персональная выставка художника Александра Семенцова. Она охватывает сухумский период жизни живописца. Это 70-е и 80-е годы прошлого века. По признанию дочери Елены, это был один из самых успешных периодов Александра Семенцова. Находясь в Абхазии, он написал несколько десятков картин. Некоторые из них представлены в эти дни в центральном выставочном зале города. Все ценители искусства могут познакомиться с ними до 29 августа. Рассказывает наш корреспондент Левон Галустян.
Физик по образованию, художник по призванию. Александр Семенцов – необычный живописец во всех отношениях. Закончив физмат Тбилисского университета, он получает распределение в Абхазию. Работа в СВТИ, эксперименты, научные симпозиумы. Но своему увлечению рисовать всегда оставался верен. Желание стать профессиональным художником вновь приводит Семенцова в Тбилиси, где он заканчивает академию. Впрочем, признанным мастером кисти, он стал гораздо раньше получения диплома. Говорит председатель Союза художников Абхазии Адгур Дзидзария.
Я его считаю очень хорошим художником, высочайшим профессионалом, который он именно его профессионализм, он вырастал, вот он произрастал как-то из его деятельности.
Авангардист Адгур Дзидзария признается, что когда-то считал художника старомодным из-за его увлечения постимпрессионизмом. Но пару лет назад он кардинально изменил отношение к творчеству своего друга Александра Семенцова. Сегодня Адгур считает, что манера письма совершенно не играет роли. Если у живописца талант, то это заметно сразу.
Я понял, что совершенно не играет роли, в какой манере и что ты делаешь. Очень важно просто, как ты это делаешь. Как? И вот Алик просто убедил, жестко убедил, что он прав абсолютно. Он, то, что он делает, и все.
В экспозицию вошло 64 работы. Это и живопись, и графика. Идея выставки принадлежит дочери Александра Семенцова Елене. Со своим предложением она пришла в представительство Россотрудничества в Абхазии. Там задумку поддержали. Тем более в это время началась реализация масштабного проекта «Русский в Абхазии». Александр Семенцов был одним из ярких представителей русской общины. Рассказывает Елена Семенцова, куратор выставки.
Все работы напоминают мне вообще о моем детстве, о нашей жизни в 20 веке, уже в прошедшем 20 веке. И поэтому все эти работы как одна вот такая, знаете, эпоха и одна вот какая-то жизнь, которой уже нету. Это все осталось в этих работах.
Памяти художника. Организаторы не случайно выбрали такое название для выставки. 6 лет назад Александра Семенцова не стало. И этот вернисаж первый после смерти живописца. И первый за последние 2 десятилетия. Именно столько в Абхазии не выставлялись его работы. Левон Галустян, Абхазия, Сухум. Для «Эхо Кавказа».
И в заключение выпуска футбольная тема. Одной кавказской командой в российском первенстве в самый его разгар стало меньше. Из-за финансовых проблем с дистанции сошла команда первого дивизиона «Жемчужина Сочи». О причинах и последствиях этого, а также о других проблемах российского футбола, я поговорил с главным тренером «Жемчужины», заслуженным мастером спорта Станиславом Черчесовым.
У нас были сбои определенные в начале, ну а последние 4 месяца был вообще штиль в плане выплат. Вот такая причина у нас есть.
Специалисты называли клуб «Жемчужина Сочи» одним из претендентов на выход в премьер-лигу. И действительно, команда занимала даже первое место в турнирной таблице одно время. Это говорит о том, что в команде был хороший подбор футболистов. Тренерский штаб выбрал правильное направление. Вот эти спортивные специалисты, скажем, в общем, и тренеры, и футболисты, они что, останутся в этом сезоне уже не у дел?
Вы правы, что мы были определенное время на первом месте, потом в лидирующей группе. Качественную работу провели на сборах в плане тренировочного процесса. Естественно, подбор игроков был соответствующим, мы стали. Другое дело, что я не до конца был доволен, потому что мы игроков несколько не взяли на определенные позиции. И самое главное, еще у нас был определенный перебор футболистов, которые нам в какой-то степени мешало правильно тренировочный процесс вести. Другое дело, что уже многие футболисты устроены, играют. Кстати, наш вратарь Марек Чех сегодня мне прислал смс, что поблагодарил за хорошую работу. Он сейчас в Виктории Пильзен опять играет. Смольников в Ростове, Рухаев в Нальчике. По возможности стараюсь им помочь, в том плане, что меня и многие спрашивают про них. Естественно, я даю объективную информацию, а каждый тренер уже команды должен принимать то или иное решение. Но что касается тренерского штаба, все-таки это не так просто с одной работы уйти и на другую прийти. Когда ты полностью поглощен жемчужиной Сочи, не распыляешься. Не привык я, работая в одном клубе, думать о чем-то другом. Но сейчас 10 дней уже прошло, уже как-то все устаканивается, что ли. Вот, 22-го лечу в Москву. Будут у меня пару встреч. Кстати, мне 3 дня назад уже звонил клуб один, не российский. Если я им так тактично отказал, потому что, ну, не готов я пока принимать тот клуб. Во-первых, и задачи у него не такие амбициозные. Ну и, естественно, страна пока не футбольная. Только не спрашивайте, откуда.
Ну, ситуация «Жемчужина Сочи» высветила более масштабную проблему в российском футболе. Клуб начал выступать неплохо. И вдруг нет денег, и клуб снимается, и болельщики теряют команду. Не говорит ли это, по-вашему, какой-то проблеме в российском футболе, что вот так просто команда раз может и исчезнуть? Что-то, может, нужно менять?
Вопрос, наверное, и руководящих органов задают себе, потому что если команда снимается после окончания чемпионата, это как бы одно. В конце концов, другая команда, которая его место может занять. То в ходе турнира, здесь вы правы, форс-мажоры бывают разные. Если в 98-м году мы заснули, а утром проснулись в 2 раза беднее или в 3 раза, в конце концов, ни я, ни кто-то другой к этому отношения как бы не имел, и мы какие-то свои обязательства не могли потом перед кем-то выполнять. Так и здесь, если у человека форс-мажор определенный в бизнесе случается, может такая ситуация быть. С другой стороны, то перед сезоном, наверное, все-таки какие-то гарантии должны быть, что хотя бы один сезон, когда команда заявляется, он должен, как говорится, этот сезон играть. Сейчас мы не имеем в виду «Жемчужину», а вообще любой клуб, ни один футболист, ни один тренер, приходя в команду, подписывая контракт, не может заглядывать в счета клуба, насколько она платежеспособна и какие-то там долги есть или нет. И, наверное, мы к этому придем, что должна быть действительно реальное лицензирование, когда клубы проверяются не в плане том, что есть у них долги или нет, а в плане том, что те обязательства, которые они на этот на определенный сезон берут, должны выполнять. Ну, вот это случилось. Главное, чтобы определенные выводы сделали. Как вы правильно сказали, футболисты найдут себе клубы, тренера тоже могут строиться, а вот те болельщики, которые болели за клуб, наверное, все-таки им сейчас сложнее всего.
Желаю вам новых предложений. Мы все-таки надеемся, что вот на этот сезон, по крайней мере, вы будете для нас спортивным экспертом. Вот давайте сейчас прям начнем и дайте свой прогноз для первого дивизиона.
Турнир такой специфичный, что ли, потому что многие команды играют в одинаковый футбол, и вот зависит от того, насколько вот на сегодняшний день, буквально вот в день игры, команда готова. Естественно, есть еще и ошибки, что касается футболистов, что касается судей, которые иногда влияют определенно, я не говорю предвзятость, ошибки в ту или иную другую сторону. А так определенная когорта уже вырисовывается, что ли. Это Алания, это Мордовия, это Шинник, Урал, Сибирь, которая еще может побороться. Вот эти команды, наверное, будут бороться. А Нижний Новгород, хотелось бы, чтобы Алания стала первым. Она и по подбору игроков. Ну, естественно, это моя родная команда, поэтому хотелось бы, чтобы они стали чемпионами. Ну, естественно, хотел бы, чтобы они и в Лигу Европы попали.
Станислав Черчесов рассуждал о первенстве в первом дивизионе российского футбола. А я напомню, что сегодня начался 21-й тур российского первенства по футболу в премьер-лиге. И в нем приняли участие 3 северокавказские команды. В Нальчике местный «Спартак» сыграл ничью 1-1 с московским «Спартаком». В Грозном «Терек» и «Ростов» закончили матч таким же счетом 1-1. Сегодня, таким образом, северокавказские команды оказались миролюбивыми. А завтра еще 2 матча в регионе. В Краснодаре «Кубань» сыграет с нижегородской «Волгой». Ее, кстати, тренировал, готовил на начальном этапе первенства премьер-лиги Амари Тетрадзе. В Махачкале Анжи завтра сыграет с московским «Динамо». Ну и что, турнирное положение северокавказских команд, как отмечают специалисты, не очень пока хорошее. Только Анжи еще претендует на призовое место. Команда занимает сегодня 6-ю строчку в турнирной таблице. А вот «Спартак», «Нальчик», «Ростов» и даже «Терек», увы, находятся в очень опасной зоне. Вы слушали воскресную программу на волнах радио «Эхо Кавказа». Весь Кавказ. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.